требования вернуть свергнутого президента.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Сегодня четверг, 2 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И о погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня +23, переменная облачность, дожди и грозы. В Петербурге +26, переменная облачность и, как обещают синоптики, лишь небольшой дождь. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Фонд «Общественный вердикт» собирает подписи под обращением к президенту России с требованием коренной реформы милиции. Видеоарт в Музее современного искусства в Москве. Людмила Зыкина, дочь родины матери и народная артистка, скончалась накануне в Москве. Сегодня группа наблюдателей от известнейших правозащитных организаций России представит первые итоги общественного мониторинга за процессом по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Правозащитники называют этот и предыдущие судебные процессы по делам ЮКОСа политически мотивированными. Считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден? Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Можно писать смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы также можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут мы возобновим телефонное общение с нашими слушателями и заработает телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок, кстати, бесплатный для всех регионов России. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и продолжаем мы ее с моим коллегой Марком Крутовым. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Марк сегодня проведет в свободу в полдень и сейчас поможет нам узнать о том, что же за темы составят основу информационных программ «Радио Свобода».
Доброе утро и всем нашим слушателям. В эти дни мы рассказываем о серии докладов, подготовленных ведущими правозащитными организациями мира и затрагивающих ситуацию в России. Первым стал доклад организации Amnesty International о ситуации с правами человека на Северном Кавказе. О нем мы рассказывали на днях. В вашей программе, Евгения, слушатели сегодня уже могли услышать об оценке российских демократических институтов, сделанной правозащитниками из Freedom House. А сегодня в полдень нас ждут подробности о третьем докладе. Он будет сделан от имени организации Human Rights Watch, но написан он россиянами. Речь в нем идет снова о Кавказе, а именно о Чечне, в частности, о поджогах домов как методе, предпринимаемом чеченскими силовиками в качестве наказания для неугодных.
Кое-какие подробности об этом докладе мы можем узнать и раньше из материала, из интервью, который подготовил Данила Гальперович. Он побеседовал с директором европейских и центральноазиатских программ Human Rights Watch Холли Картнер, но это будет примерно через час.
Ну, а в 12 часов автор доклада, известная правозащитница Татьяна Лакшина, представит его вместе с руководителем центра «Мемориал» Олегом Орловым. Еще одна тема. Хочу вот вас, Евгения, спросить. Как вам кажется, нужна ли российской милиции реформа? После дела майора Евсюкова и всех прочих громких дел о нарушениях закона сотрудниками милиции, мне вот показалось, что разворачивается в России довольно широкая кампания, и что вот-вот хоть какая-то реформа милиции произойдет.
Марк, я позволю себе пошутить в связи с этой далеко не шуточной темой. Вот милиции самой реформа явно не нужна, она, видимо, нужна народу.
Ну вот, как вы уже сказали в начале этой программы, фонд «Общественный вердикт» и несколько еще общественных организаций собирают подписи в интернете под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву о необходимости комплексного реформирования милиции. В Москве практически каждую неделю проходят акции с требованием реформы милиции. И кажется порой, что власть странным образом никак не реагирует на эти обращения. Но что выясняется? Выясняется интересная подробность. Вот за месяц, что собираются эти подписи в интернете, вопреки очевидному вектору общественного мнения, ну, как многим кажется очевидному, под этим обращением собрано, как вы думаете, сколько подписей?
Ну, тысяча-то хоть есть?
Нет, нету даже 1600 подписей всего, при том, что общественные кампании в интернете последнего времени, такие как «За освобождение Светланы Бахмино» и так далее, они собирали
там
десятки если даже не сотни тысяч подписей. И вот здесь тема народная, очень актуальная для всех, казалось бы, и тем не менее всего 600 подписей. Почему так произошло, расскажет наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Российские правозащитники намереваются добиться от властей начала масштабной и комплексной реформы милиции. Общественники убеждены, разовые акции, вроде кампании по борьбе с оборотнями в погонах или обязательного введения психосоциального тестирования сотрудников внутренних дел, изменить систему не смогут. В конце июня в Москве состоялись общественные слушания, в рамках которых правозащитники из Московской Хельсинской группы, Движения за права человека, Фонда «Общественный вердикт» и других влиятельных организаций, пропагандирующих соблюдение прав человека, выработали конкретные предложения, связанные с реформированием правоохранительных органов и, в первую очередь, милиции. На днях эти предложения были переданы в администрацию президента и Комитет безопасности Государственной Думы России, говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Какая-то реакция должна быть, потому что вот в случае с Евсюковым, вот мое личное ощущение, он довольно сильно всколыхнул общественное мнение, и какие-то конкретные шаги стали предприниматься. Они носят довольно разношерстный и, скорее, реактивный характер, но как минимум пришло осознание, что та ситуация, в которой сейчас находятся органы внутренних дел, совершенно невозможно, ее надо менять. Приведет ли это к какому-то нормально продуманному реформированию с хорошо продуманной стратегией, там, не знаю, поэтапным внедрением, или же опять-таки ограничится какими-то разноплановыми шагами, типа количество уменьшить, зарплату увеличить. Хороший шаг, да, но вряд ли можно ожидать от него каких-то коренных изменений.
Что это серьезно повлияет?
Да, если там не изменится система отчетности, если не изменится система подготовки кадров, если не изменится система управления, система утверждения и расходования средств в министерстве и так далее.
Но стержнем концепции реформы российской милиции, по мнению правозащитников, должны стать принципы уважения прав человека. Необходимо сделать службу народу приоритетом деятельности милиции, что должно закрепляться как в должностных инструкциях и регламентах, так и в делах, говорится в обращении к президенту Дмитрию Медведеву, подписи под которым сейчас собираются в интернете на сайте доверие.wordpress.ru. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Еще раз напомню, что ознакомиться с текстом обращения к президенту России с требованием коренной реформы милиции и оставить свою подпись можно по адресу в интернете доверие.wordpress.com. Проблема взаимоотношений общества, отдельных граждан и милиции будет поднята и в очередном выпуске программы Марьяны Тарачешниковой «Человек имеет право». Эта программа выйдет первый раз в эфир в субботу, 4 июля, в 7 часов утра по московскому времени. Но мы продолжаем в студии утренней информационной программы «Время свободы» разговор о событиях сегодняшнего дня.
Да, еще сегодня, Евгения, российская общественность требует изменить варварские с ее точки зрения закон об охоте. Защитники животных, ученые, экологи и даже народный артист Константин Райкин выступят сегодня с требованием к властям не допустить принятия нового закона об охоте, второе чтение которого запланировано в Госдуме на завтра. По их мнению, это приведет к настоящему, цитата, террору в лесу. Только речь идет не о партизанах на этот раз. В законе, дело в том, что в законе нет ни слова о запрете взрывчатых веществ и ядов, не запрещается добыча самок, имеющих детенышей, самих детенышей животных и так далее.
Но охота с вертолетов запрещена, и тем не менее все мы знаем, куда пропали бараны.
Ну, она запрещена, все мы знаем, а тут не запрещены даже такие, казалось бы, простые, очевидные вещи. И, ну, впрочем, если учесть, что в этом году общественность уже удалось добиться с помощью обращения к властям существенного ограничения варварского промысла бельков в России, то, может быть, и у этой компании есть шанс. Еще интересная тема. Расскажем о новой книге известного политолога Алексея Малашенко о Рамзане Кадырове. Кадырове узнаем из первых рук от руководителей Федеральной миграционной службы, что будет означать на практике прекращение действия с 1 июля упрощенного порядка получения российского гражданства. И, конечно, в 2 часа дня Марьяна Тарачешникова расскажет о первых итогах общественного мониторинга нового процесса против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Его организаторы выступят на пресс-конференции в Москве.
Марк Крутов сегодня проведет «Свободу в полдень», так что встретитесь с ним еще в эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при взрыве на железной дороге погиб сотрудник правоохранительных органов. Американские войска начали крупную операцию против талибов на юге Афганистана. В Новосибирске суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела в отношении художника и оппозиционера Артема Лоскутова. Курсы валют: доллар 31 рубль 19 копеек, евро 43 рубля 8 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Основательны ли подозрения оппозиции в бюджетном финансировании школы прокремлевской молодежи «Селигер-2009»? Об этом разговор с лидером движения обороны Олегом Козловским. Программа «Грани времени», повтор в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и вновь к газетам в студии Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Заранее мы договорились заголовок такой предпослать нашему этому разговору. «Кризис у каждого свой».
Это точно. И, например, вот у граждан, которым грозит безработица...
Увольнение.
Увольнение и так далее, понятно, какой будет кризис. А безработица обещает расти. Вот по итогам 2009 года уровень официально зарегистрированной безработицы по прогнозу Роструда может составить 2 миллиона 600 тысяч человек. Фактическая безработица, определяемая прямыми опросами населения по методике Международной организации труда, значительно превышает 7 миллионов человек, а к концу года может перевалить, по мнению ряда экспертов, и за 10, а то и 12 миллионов человек. Это вот такие данные сегодня приводит независимая газета. И пишет издание о том, что адаптация рынка труда к спаду производства идет вообще-то по трем основным направлениям. Это сокращение занятости, это снижение реальной заработной платы и сокращение рабочего времени. Так вот, за прошедший год занятость сократилась на 5%, реальная заработная плата в среднем на 4%, ну и существеннейшим образом предприятия расширили масштабы использования сокращенного рабочего времени.
Не зря мы так озаглавили наш разговор, кризис у каждого свой. Вот довольно странные в условиях кризиса распродажи проходят. Видимо, конечно, они рассчитаны на тех, у кого денег даже в кризис предостаточно. Все-таки звучит забавно. Распродажа драгоценностей?
Драгоценностей, ювелирных изделий, причем зачастую антиквариата. Но это вы, вероятно, говорите, ну, вероятно, конечно, а распродажа, которая имеет место в стенах Госдумы, ну, так не только так, ведь там же еще сокращаются расходы вот на банкет по случаю окончания
сессии.
Да,
на банкет не тратимся.
Да, ну, вот зато люди могут сэкономленные средства вот как-то там, ну, конечно, это не люди сэкономят, но, в общем, да, там совершенно потрясающие выставки. Вот, например, там выставляется бриллиант за 1 миллион 800 тысяч евро, но, правда, там он не продается. Но хозяин готов его продать. То есть вот можно посмотреть там на него, а потом у хозяина его купить. Кинжалы с бриллиантами, антикварное оружие, самородки оправленные или неоправленные, всего чего душе угодно. Ну, а на самом деле, в общем, таким образом тоже как бы зарабатывают, потому что официально место стоит 153 рубля, а неофициально 300 тысяч. Люди платят за то, чтобы вот эти свои выставки-продажи развернуть в стенах Госдумы.
Я, кстати, видела информацию о том, что и традиционные потрясающие ярмарки миллионеров, для миллионеров, точнее, в Москве тоже никто в связи с кризисом отменять не собирается. Это уже не только для депутатов, а для тех, кто и другим способом умеет много денег зарабатывать.
Ну да, ну и тут, правда, надо сказать, «Известия» пишут о том, что дамы по коридорам Госдумы ходят и фыркают насчет того, что раньше-то товары нормальные были, а это что, кто брать такое будет?
Да, да, да. Но с другой стороны, совсем уж с другой стороны, практически в буквальном смысле с другой стороны жизни, все-таки тоже что-то происходит, и ну, там происходят не менее странные вещи. Вместо того, чтобы в кризис стимулировать, например, производство продуктов и сельхозпродукции, происходит нечто совершенно обратное.
Это речь идет о публикации в «Новых известиях». В Государственную Думу поступил законопроект, он уже подготовлен к первому чтению, который позволит региональным чиновникам устанавливать, сколько коров, овец, кур, свиней и так далее, можно разводить людям в личном подсобном хозяйстве. Ну, и полагают, что эта инициатива пролоббирована представителями крупного сельскохозяйственного бизнеса, которые вот до наступления кризиса как-то мирились с такой, с позволения сказать, конкуренцией, а вот теперь кризис лютует за окном. Так вот, они решили и вот такую конкуренцию подавить с тем, чтобы не пострадать самим.
Не так давно была перепись сельхозугодий, того, что в них содержится. Тогда власти переживали, что очень мало домашнего скота. А теперь вроде какой-то регламент вводят.
А теперь, да, вот как бы не было слишком много.
Что-то я ничего не понимаю. Ну ладно, внимательно прочитаю газеты, что советую нашим слушателям. А с Валерией Шабаевой мы сегодня еще встретимся в утренней информационной программе «Время свободы». Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве накануне скончалась народная артистка СССР Людмила Зыкина. Несколько дней назад она перенесла инфаркт и так и не оправилась после этого. Ее песни были любимы многими поколениями. На эстраде она была более 60 лет. Недавно Людмила Зыкина отпраздновала 80-летний юбилей. О народной артистке Людмиле Зыкиной говорит московский музыкальный критик Елена Черемных.
Человек, оставивший значительный след в истории советской эстрады, и этот след был единичным, у нее не было аналогов, и она отвечала действительно своим образом за некое реноме и за некоторую репутацию всей страны, то мы должны признать, что из жизни ушел очень важный человек. Долгота ее пребывания на советской эстраде была сопровождена удивительным единством, удивительной неизменностью предлагаемого ею образа. Я бы назвала этот образ образом дочери той самой родины матери, плакат которой хорошо известен всем еще со времен Второй мировой войны. Раскол, внесенный в ее жизнь и в историю страны ходом Второй мировой войны, оказался столь значимым, что сейчас кажется абсолютно логичным, что эта девочка, в 13 лет ставшая за станок завода Орджоникидзе, впоследствии в отроческом возрасте успевшая поработать и сиделкой в больнице имени Вишневского, и швеей в больнице имени Кащенко, что она, 18-летней, придя в хор Пятницкого, она, в общем-то, уже чувствовала себя ответственной за ту страну, какой она будет после этой войны. Мудрость Зыкиной заключалась в том, что она не разрушала свой образ, а она его целиком, цельным пронесла через всю свою певческую эстрадную карьеру. Когда случилась перестройка, когда наша эстрада стала плавно переформатироваться в совершенно другую категорию, которую нынче мы называем словом шоу-бизнес, единственность такого крупного, монументального, цельного подхода к избранному и сформированному и оправдавшему себя амплуа, она, разумеется, уступила совершенно другим интенциям. В этом смысле, конечно, Людмила Георгиевна не могла вписаться в новую систему, и можно только поразиться еще раз ее мудрости, аналогичной, между прочим, и мудрости Магомаева, которые поняли, что их время ушло.
В эфире «Радио Свобода» была музыкальный критик Елена Черемных. В Москве накануне скончалась народная артистка СССР Людмила Зыкина. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В Московском музее современного искусства открылась выставка «Погружение». Она полностью составлена из видеоинсталляций. Это новый и самый востребованный в наши дни жанр. Авторы работ – молодые художники из Москвы, Петербурга и городов Латвии. С подробностями Лиля Пальвелева.
В точном соответствии с названием выставки «Погружение» под каждую работу выделен отдельный зал, чтобы ничто не мешало восприятию инсталляций, в которых одинаково важны изображение и звук. Музыка – это не назовешь, во всяком случае, в привычном понимании слова. Здесь различные шумы соединяются друг с другом и выстраиваются в бесконечно повторяющиеся ритмические ряды. Куратор выставки Мария Удовыдченко признается.
Мне очень интересует вопрос о том, как видео связано со звуком, вернее, как мы воспринимаем звук. То есть у каждого есть какие-то свои эмоции, которые связаны даже просто какими-то звуками, которые нас окружают каждый день. Работы, которые представлены на выставке, должны погрузить человека в какое-то состояние определенное, эмоциональное. То есть нужно садиться около каждой работы и долго ее смотреть. Это то, что невозможно смотреть на ходу.
Звуки люди воспринимают по-разному. Кого-то громкое звучание бодрит, а кого-то утомляет, даже раздражает. Вы рассчитываете на разную реакцию зрителя или все-таки работы подобраны так, что вы предполагаете его реакцию?
Очень разные работы, поэтому я думаю, что все любители с разным восприятием звука найдут для себя что-то интересное. Есть работы очень резкие, с часто сменяющейся картинкой, с резким звуком, жестким, а есть работы очень мягкие.
Мы находимся рядом
рядом с какой работой, что это?
Она называется «М» латвийского участника Гирца Корпса. Для создания этого видео Гирц использовал специальную созданную им технологию, определенный способ наложения картинки, то есть сведения вот этих двух видеозаписей. И получается очень такой мелькающий, интересный микс, который, соответственно, двигается в ритм с музыкой. Эта работа, можно сказать, вибрирует под звук музыки, поэтому она, наверное, первая на выставке.
Я так поняла, что это из окна поезда делалась съемка?
Нет, это просто какие-то панорамные сюжеты, то есть вот там есть железная дорога, по которой на нас мы видим, как приближается поезд, потом какие-то дворы, которые автор видел в детстве, потому что эта работа еще также отсылает нас к его ощущениям детства, того, что мы видим во сне. То есть картинка, она достаточно сюрреалистична, и в этом тоже есть какое-то вот погружение в сон, в какую-то другую ментальность немножко.
Интересно, что сюрреалистичность возникает из-за того, что накладываются и мелькают эти картинки, хотя сами по себе пейзажи очень реалистичны.
Да, очень простые реалистичные пейзажи. Если бы они были бы в статичном изображении, мы могли бы узнать, ну, какие-то, может быть, для нас тоже привычные окна, железнодорожное полотно, еще что-то сливается в какой-то безумный просто танец.
А теперь обратимся к художнику Каспарсу Грошевсу.
У меня такое видео, где я съедаю свое лицо, как бы. Оно медленно исчезает и появляется то же самое мое лицо.
Это страшная или веселая идея?
Не знаю, мне кажется, веселая. Для меня юмор – это не такое классическое, что там, не знаю, кто-то упал на кожуру или что-то такое. Мне просто забавляют такие вещи, которые выглядят немножко абсурдно или парадоксально, чтобы надо немножко задумываться.
За что вы любите видеоарт?
Там можно практически все соединить. Там можно очень много играть со звуком, рисовать, использовать просто материалы от видеокамеры. Можно, в принципе, вообще все. В фильме, в принципе, обычно очень важна история какая-то.
Сюжет.
Сюжет, да. А видеоарт может быть вообще там без сюжета, только какие-то визуальные вещи. Это может быть как живопись, которая просто движется. Может быть вообще только краска и один звук, одна нота, и этого хватит.
Убежден Каспарс Грошевс. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Немного о дальнейших эфирных планах в эфире «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Биография Алины Прокофьевой, новый советский детектив Тома Роба Смита, воспоминания о художнике Михаиле Рогинском. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». А далее в программе «Время свободы». Сегодня группа наблюдателей от известнейших правозащитных организаций России представит первые итоги общественного мониторинга за процессом по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Правозащитники называют этот и предыдущие судебные процессы по делам ЮКОСа политически мотивированными. Считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден? С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Можно ответить смс сообщением номер 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Можно оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Я, кстати, заглянула, там уже довольно много новых ответов. Обязательно зачитаем. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии проводится спецоперация против боевиков. Группа численностью от 3 до 6 человек блокирована в одном из частных домов в селении Кантышево Назрановского района. Сообщается, что боевики оказывают вооруженное сопротивление. В Карабулакенском районе Дагестана произошло два взрыва на железной дороге. Погиб сотрудник правоохранительных органов. Первое взрывное устройство сработало во время движения ремонтного поезда на переезде Уйташ. Второе, когда на место происшествия прибыли оперативники. Народная артистка СССР Людмила Зыкина, скончавшаяся в среду, будет похоронена 4 июля в Москве на Новодевичьем кладбище. Госсекретарь США Хиллари Клинтон не будет сопровождать президента Барака Обаму во время его визита в Россию, который пройдет с 6 по 8 июля. Об этом, не назвав причин, сообщил представитель Госдепартамента. В Новосибирске суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела в отношении художника Артема Лоскутова, которого обвиняют в хранении наркотиков. Лоскутов убежден, что наркотики ему подбросили. Временное руководство Гондураса, пришедшее к власти в результате военного переворота, отвергло требования международного сообщества восстановить в должности изгнанного президента Мануэля Селаю. Американские войска начали крупную операцию против талибов на юге Афганистана. Сообщается, что в ней участвуют до 4000 морских пехотинцев при поддержке афганских сил. В Иране два бывших кандидата в президенты, Мирхосейн Мусави и Мехди Каруби, объявили нелегитимным правительство президента Махмуда Ахмадинежада. Издающийся в США еженедельник «Ньюсуик» призвал власти Ирана освободить своего корреспондента Мазирара Бахари, задержанного в Тегеране во время акции протеста против итогов президентских выборов. Это был краткий обзор новостей.
В дополнение к новостям о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня синоптики обещают плюс 23, переменная облачность, небольшие дожди и даже грозы. В Петербурге ожидается плюс 26, также переменная облачность, но небольшой дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И вновь обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня группа наблюдателей от известнейших правозащитных организаций России представит первые итоги общественного мониторинга за процессом по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Предприниматели уже отбывают 8-летний срок за экономические преступления. В рамках второго уголовного дела их обвиняют также в крупных хищениях, и отмывании сотен миллиардов в иностранной валюте и в рублях. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой о результатах общественного наблюдения за процессом над бывшими совладельцами ЮКОСа.
Мы видим, что, конечно, люди говорят примерно одно и то же. Вот суть в том, что процесс не должен был начинаться, потому что обвинение не было конкретным. Нам кажется очень важно представить прессе результаты вот этого в сжатом виде, результаты этого мониторинга. Именно мы сделали такой доклад. Мы хотим привлечь внимание западных деятелей, потому что вот в России вот это идет мониторинг. Мы хотели бы, чтобы он ушел с участием западных, каких-то известных, может быть, общественных деятелей, политиков, что чтобы, если они бывают в Москве, посещали этот процесс и высказывались на эту тему.
И каковы же первые итоги общественного мониторинга?
Если в двух словах, то этот процесс должен быть немедленно прекращен. Он не носит законный характер, он противоречит российскому законодательству международному, и не надо ждать окончания процесса и надеяться на положительный вердикт судьи. Чаще всего встречается такая оценка, что это абсурдный процесс. Процесс там кавкианский. Но абсурдный процесс должен быть прекращен, очевидно.
Несколько исков по делу ЮКОСа поданы в международные арбитражные суды. Смогут ли они повлиять на исход дела?
Я думаю, да. Дело в том, что ведь это дело не юридическое, а политическое. Это очевидно. Всем уже, так сказать, все говорят об этом. И поэтому кремлевское руководство, оно влияло на начало этого процесса, оно влияет сейчас на ход этого процесса и может повлиять на его развитие дальнейшее и на прекращение. Вот общественное давление должно быть на власть достаточно сильно для того, чтобы этот процесс был прекращен.
С чем, как вы думаете, связан повышенный интерес со стороны зарубежных политиков? Я вот, насколько знаю, исследования, мониторинг ведут и немецкие политики. Это что, новый процесс или нарастающее недовольство ходом судебного разбирательства?
Ну, я бы так сказал, что вас следили, может быть, за реакцией на первый процесс. И с первым процессом было не все ясно на Западе. Вот, они не понимали, что Россия в 90-е годы проходила переломный момент, что скорее бизнес работал не по закону, по правилам, которые устанавливало правительство, что все бизнесмены либо должны быть за решеткой, так же, как Ходорковский, либо для всех бизнесменов должны быть на свободе, одно из двух. Одним словом, они не понимали, что законодательство по отношению к Ходорковскому применялось избирательным образом. Поэтому первый процесс, может быть, не вызывал такого большого протеста на Западе, как второй процесс. А второй процесс просто абсурден. Все понимают, что, ну, что его не должно быть. Но кроме того, все понимают, что ЮКОС ограблен, тогда в то время еще полного ограбления, когда первый процесс начался, полного ограбления не было ЮГОСа. Все понимают, что его процессы начались для того, чтобы ограбить, снять собственность у акционеров ЮГОСа. И все знают, кому эта собственность перешла. Поэтому это постепенно все понимание возникло после первого же процесса. И поэтому ко второму процессу больше внимания.
В эфире «Радио Свобода» был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Сегодня группа наблюдателей от известнейших правозащитных организаций России представит первые итоги общественного мониторинга за процессом по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И вот в связи с этим и сегодняшняя тема для общения со слушателями. Считаете ли вы, что Михаил Ходорковский, ну и Платон Лебедев, конечно, тоже, должны быть освобождены? Мы просили отвечать нам сообщениями на пейджер, смс, сообщениями. Можно отставлять свои комментарии и ответы на наш вопрос на сайте свобода-ньюс.ру в разделе «Вопрос дня». Вот туда сейчас и обратимся. Посмотрим, что нам пишут. Леонид пишет. Несомненно, но пану спортсмену с черным поясом не дано это понять. Очевидно, под паном спортсменом с черным поясом подразумевается премьер-министр России Владимир Путин. Пишет Евгений из Германии на сайт свобода-ньюс.ру. «Должен быть освобожден, но я не верю в это. Жаль, бесконечно жаль». Аби из Кемерово. «Да, я считаю, что господин Ходорковский и господин Лебедев должны быть освобождены. Второе дело просто прекращено за отсутствием состава преступления, а первое пересмотрено независимым, большими буквами написано, судом, а не подачкой в виде УДО, условно-досрочное освобождение. Страной должен править закон, опять большими буквами, а не посчитавшие себя богами выскочки». Это все пишет Аби из Кемерово. Нина из Томска. «Да, я именно так считаю. Михаил Ходорковский должен быть освобожден, а суд над Ходорковским – это издевательство над народом. Таким образом, Путин дал понять, что каждый неугодный ему человек может оказаться на месте Ходорковского, Платона Лебедева и других». Александр из Луганска. «Как это ни парадоксально звучит, но тот факт, что Михаил Ходорковский лишился многих материальных благ, дает ему много в духовном плане и, конечно, придает ему славу мученика. Это позже может принести такие плоды, о которых сейчас трудно даже мечтать». Юрий из Москвы. «Должен быть освобожден, если наша власть использует судебно-следственные органы как инструмент расправы, по-другому трудно сказать. То возникает вопрос, зачем нужна Конституция, в которой написано, что у нас правовое государство? Очень хочется, чтобы восторжествовала справедливость. Михаил Борисович был оправдан и освобожден». Напомню, сейчас я читаю сообщение в разделе «Вопрос дня» на сайте свобода-ньюс.ру. Светлана из Канады. «Да, об этом даже не надо спрашивать. Свободу Ходорковскому и Лебедеву, свободу всем юкосовцам. Нужно срочно освободить место в тюрьмах». Карл из Балашихи. «Чтобы не входить в дебри и подробности, считаю, что новое дело необходимо срочно прекратить, как позор страны, а их условно-досрочно освободить и покончить с этим». Но еще одно сообщение зачитаю с сайта от Натальи из Ростова-на-Дону. «Подсудимых и заключенных по делу ЮКОСа освободить немедленно, вернуть им украденный у них ЮКОС, прекратить посмешище на весь мир, называемое судом во всех судах России, навести порядок, чтобы суды подчинялись только закону и Конституции». Напомню, наши слушатели нам активно пишут на сайт свобода-ньюс.ру. Ну и посмотрим, как же у нас развиваются события в связи с телефонным общением. Борис из Москвы дозвонился. Борис, доброе утро. Как вы считаете, Михаил Ходорковский должен быть освобожден?
Я считаю, мне, откровенно говоря, полностью весь этот объем неизвестен. Я только хочу сказать, когда был Шмидт у Резенкова на передаче целые 45 минут, мне удалось связаться со Шмидтом, и он довольно обстоятельно объяснял, что там происходит в этом мире Ходорковского. Ведь Ходорковский в свое время написал большую, когда его только посадили, статью «Левый поворот». Он анализировал, почему за эти 20 лет страна сделала...
Давайте ближе к вопросу. Освободить, вы считаете, нужно его и возможно ли?
Да нет, у нас сейчас 38 миллионов на грани нищеты живет. И вдруг ради двух-трех, вот я с Пономаревым беседую, с Ковалевым беседую, с Сергеем Адамовичем, с Алексеевой, почему 38 миллионов живущих на
грани... Спасибо, Борис, хотелось бы получать ответ на наш вопрос. Это относится ко всем слушателям, которые позвонят нам в эфир. Мы задаем вопрос и хотим получить на него ответ. Ваше мнение приветствуется, но если можно, лаконично. Николай из Брянской области. Николай, доброе утро. Ну что?
Доброе утро.
Вы бы ответили на наш вопрос.
Конкретно на ваш вопрос. Ходорковский сидит, а Клинцовский наш Сиваков, Клинцовский наш, Бондаренко, Медведев, возьмем пошире, все эти Потанины, все эти другие кровопийцы, грабители народа ходят на свободе, конечно, это несправедливо. Они должны, кончая самим Путиным и Медведевым, они должны сесть рядом с Ходорковским.
Спасибо. Спасибо, Николай. Мнение слушателей не всегда совпадает с мнением Радио Свободы. В общем, так и не должно быть. Имейте это в виду, когда слушаете ответы наших слушателей. Это я к тем, кто нас слушает, а сам не участвует в беседе. Москва, Елена Петровна. Елена Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что, конечно, Ходорковский и Лебедев должны быть освобождены срочно из заключения.
Спасибо большое. Мнение Елены Петровны из Москвы. Посмотрим, есть ли некое разнообразие ответов и мнений в ответ в сообщениях, которые к нам приходят СМС и на пейджер. Считаю, безусловно, и очень давно, с вот такой растяжкой пишет Антонина нам на пейджер, я считаю, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден, это мнение Бориса из МИАСа. Пока в России сам себя назначивший лидер будет действовать по принципу, что хочу, то врачу умный, по сравнению с властью порядочный Ходорковский, пожелавший обелить черный олигархический строй, будет затворником. Василий Данилович. Ну, в общем, понятно, что Ходорковский будет сидеть, хотя отношение к нему этого слушателя не вполне ясно. Освободить это мало. Нужно наказать всех участников этого позорного процесса, считает слушатель по имени Владимир. Еще сообщение. Освободить ли МБХ? По закону решать суду. По справедливости должен сидеть, потому что пытался за деньги купить госвласть, а это опасность для страны, считает Валентин из Москвы. Ему, ежу понятно, что если бы Ходорковский был вором, то скрылся бы от офицеров КГБ за кордоном. Это пишет Аркадий. Безусловно, Ходорковский сильный, несгибаемый духом, страдающий за судьбу России и ее народа человек, убежден, что в недалеком будущем он будет освобожден, пишет Александр из Сызрани. Татьяна пишет, суд над Ходорковским — это позор, компрометирующий Россию, мстительный и жестокий. Путин сводит счеты с талантливым, успешным и красивым человеком. Ходорковский должен быть освобожден. Позволю себе заметить, весьма женский ответ по поводу красивым человеком. Мы, ровесники родителей Михаила Борисовича, пришли в этот мир в лагере при сталинском режиме, уйдем при путинском. Жизнь прошла, вряд ли успеем встретить на свободе Ходорковского и Лебедева. Очевидно, сожалеют майоровы. Ну и последнее на данный момент сообщение зачитаю, не последнее в нашей почте, но последнее на данный момент. Меня поражает, что люди, объявившие себя демократами и защитниками права в случае с делом ЮКОСа, призывают действовать противоправно, освободить без суда. Это пишет Валентин из Москвы. Напомню еще, наверняка будет возможность почитать ваши ответы на вопрос, считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден. Сайт свободанews.ру, смс 8903-743-2801, пейджер 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Сейчас вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню кратко новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Назрановском районе Ингушетии проводится спецоперация против группы боевиков, блокированных в частном доме. Сообщается, что боевики оказывают вооруженное сопротивление. В Дагестане при взрыве на железной дороге погиб сотрудник правоохранительных органов. В Иране два бывших кандидата в президенты, Мусави и Каруби, объявили нелегитимными правительством Махмуда Ахмадинеджада. Курсы валют. Доллар 31 рубль 19 копеек, евро 43 рубля 8 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Долги россиян по ипотеке с начала года выросли уже в два раза. Сборочные производства иномарок в России снова приостанавливают работу. Тем временем в июне ожидается символическое, но снижение все-таки потребительских цен в еврозоне. Подробности об этом и не только в утреннем выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Иван Трифилов.
Музыка. Внешний долг корпоративного сектора России за первый квартал текущего года сократился на 6,8%, составив к началу апреля 450 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. При этом объем государственной задолженности, на долю которой приходится менее 6% от общей суммы внешнего долга, снизился в январе-марте примерно на 6,5% до 27 миллиардов 600 миллионов долларов. Объем просроченной задолженности частных лиц по рублевым ипотечным кредитам в январе-мае вырос в два раза до 10 миллиардов 600 миллионов рублей, а по валютным кредитам в полтора раза до 9 миллиардов 200 миллионов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк страны. При этом доля просроченных кредитов в общей сумме задолженности по рублевой ипотеке за май выросла с 1,2% до 1,35%, а по валютной с 3,9% до 4,1%. Российские заводы американских компаний Ford и General Motors приостанавливают свою работу. Первый до 13 июля, а второй до 31 августа. Сообщается, что в соответствии с Российским трудовым кодексом на это время сотрудники предприятия уйдут в вынужденные отпуска с сохранением рабочих мест и 2/3 своей заработной платы. Предельные оптовые цены на газ для промышленных потребителей с 1 июля повышаются на 7%, говорится в приказе Федеральной службы по тарифам. В декабре 2008 года правительство России одобрило решение о поквартальной индексации тарифов на газ в нынешнем году. С января и с апреля они уже были повышены на 5,7% соответственно. Очередное повышение тарифов на 6,2% запланировано на начало октября. Кроме того, согласно решению Федеральной службы по тарифам, с сегодняшнего дня в среднем на 5,7% повышаются тарифы на грузовые железнодорожные перевозки. Первая их индексация в 2009 году на 5% была проведена в начале января. Дефляция в еврозоне в июне в годовом исчислении, то есть к уровню такого же месяца 2008 года, согласно предварительным данным, составит 0,1%, говорится в материалах Европейской статистической службы. Таким образом, июнь может стать первым месяцем с 1999 года, с момента создания еврозоны, когда там будет наблюдаться снижение потребительских цен.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Недавно белградская газета «Политика» опубликовала интервью с вдовой бывшего лидера социалистической Югославии Йосипа Броз Тита, Йованкой Броз. Это привлекло большое внимание. Дело в том, что почти 30 лет она жила в полном одиночестве, в изоляции и отказывалась от контактов с журналистами. Сейчас история ее жизни после смерти мужа понемногу становится достоянием гласности, рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куги.
Через пару месяцев после смерти Тита его жена Йованка Броз против ее воли, без предупреждения, была выселена из дома. Тита умер 4 мая 1980 года, а уже в июле в резиденцию к его вдове пришли 10 человек. Государственные чиновники и офицеры разломали двери личной канцелярии Йованки, изъяли документы, фотографии, драгоценности. Ей приказали собрать вещи, и поздней ночью в шубе, накинутой на ночной сорочке, она отправилась в новый дом. Так вдова Тита попала под домашний арест. В общество ходить ей не разрешалось, а гости могли приходить лишь по специальному разрешению. До недавнего времени у Йованки Броз не было даже личных документов. Вот что рассказывает ее адвокат Тома Фила.
С 80 по 87 год она вообще никуда не могла выходить. Она всегда была под охраной, всегда кто-то стоял рядом. Подслушивали и меня, и ее. Ее не отпускали одну даже через улицу. Она еще счастлива, что осталась в живых.
Йованку Броз поселили за высоким забором во внешне красивом старинном государственном особняке в том же фешенебельном районе Белграда Дедине. Но изнутри большой дом разваливался. Годами вдова Тита жила без отопления. Раз в неделю ей приносили продукты. Поначалу она с цветами ездила на могилу мужа. Однако 9 лет назад, когда выделенная ей старая автомашина полностью сломалась, ее шофер был отправлен на пенсию. Официальную пенсию она не получила. Вместо этого ей каждый месяц вручают государственное пособие. Адвокат Тома Фила.
Сначала мы 3 года боролись, чтобы ей вернули белье и платье. Когда ее выселили из резиденции, ей разрешили взять только шубу, несколько платьев, 2 пары туфель и некоторые украшения. Все остальное отобрали. Когда платье вернули, все подпушки были распорты. Там искали микрофильмы. После произошли демократические перемены. Я понадеялся, они-то наверняка вернут ей отнятое имущество. А знаете, что они сделали? В суде потеряли папку с документами об имуществе.
Тита, по словам его жены, оставил завещание, которое власти якобы скрыли. Злые языки говорят, что ни дети, ни вдова Тита ничего из его имущества получить не могут, потому что оно разворовано. Белградский публицист Славолюб Джукич сейчас заканчивает книгу под названием «Политическое кладбище», часть которой посвящена Тита.
Тита владел огромным имуществом, имел миллиарды от продажи собственных книг, но его это не интересовало. Тита был одним из редких государственных деятелей, который никогда не обременял себя личным богатством и желанием оставить это богатство в наследство своей семье.
Славолюб Джукич считает, что у новых демократических властей Сербии нет специального намерения оставлять без внимания судьбу Йованки Броз. Йованка Броз стала 3-й официальной женой Тита в 1952 году. До того она, молодая югославская партизанка, красавица с чином майора, 6 лет была секретаршей Броза, который был старше ее на 32 года. Выходя замуж, она преданно заботилась о доме мужа. В середине 70-х годов она впала в немилость близких соратников Тита. Они обвинили ее в связях с советской разведкой, Йованку Броз отлучили от уже состарившегося мужа, но он отказался с ней разводиться. Вот что она вкратце заявила про Тита 15 лет назад журналисту гостелевидения Сербии.
Я была окружена огромным вниманием с его стороны, огромной любовью. Меня обвиняли в том, что я веду борьбу за власть. Поверьте, мне и в голову не приходила мысль, что я бы могла прийти к власти. Не было ни до власти.
Судя по фотографиям, Йованка Броз все еще выглядит хорошо. На здоровье не жалуется. Только последние 2 года власти Сербии заинтересовались условиями жизни вдовы бывшего лидера Югославии. И то по личной инициативе министра социальной политики Расима Ляича, который теперь пытается обустроить ее жизнь. Йованка Броз продолжает молчать на тему политики, отмахиваясь: «Еще не время». В общество она по-прежнему не выходит, общается лишь с родственниками и близкими друзьями. Мемуары писать отказывается.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги. Продолжает программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Метро в Вильнюсе. Эта идея, которая в Литве многим еще кажется фантазией, постепенно-таки обретает конкретные черты. Именно ее воплощение, как считают эксперты, и поможет литовской столице справиться с серьезными транспортными проблемами, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Когда несколько лет назад начали обсуждать идею устройства в Вильнюсе подземки, многим это казалось неуместной фантазией. Нью-Васюки, Маниловщина, реагировали скептики, напоминая, что метро экономически оправдано в городах с численностью населения не менее 1 000 000. В Вильнюсе около 600 тысяч жителей, плюс еще 150 тысяч приезжих. Но при этом специалисты говорят, что финансово окупаемым метро здесь может стать благодаря большой территории, на которой раскинулся город. С населением менее 1 000 000 человек Вильнюс занимает площадь, равную 40% территории многомиллионной Москвы. Главным поводом к изучению возможности строительства метро в Вильнюсе стали здешние транспортные пробки. Узкие улочки Вильнюса уже не в состоянии пропускать потоки машин, а их все больше. Литва лидирует в Евросоюзе по темпам автомобилизации. Как только не боролись все эти годы вильнюсские городские власти с заторами на дорогах. Однако кардинально решить проблему не смогли. Ни транспортными развязками, ни подземными гаражами, ни выводом ряда учреждений из центра города, ни строительством объездной дороги, ни попытками пересадить вильнюсов из личных авто в общественный транспорт. В итоге мучения в пробках, особенно в часы пик, приносящие и финансовые убытки. А с метро при скорости движения поезда 80 км в час любая поездка здесь займет не более 7 минут, говорят энтузиасты, напоминая, что и небольшие города, например, Осло, Загреб, финансово эффективно используют этот вид транспорта. Рытье шахт метро, особенно наружным, значительно более дешевым способом принесет вред архитектурному наследию старого города. К тому же здания будут разрушаться и постоянные внутренние вибрации, недовольные оппоненты. Сохранить в целостности 8 метров вильнюсского ценного культурного слоя не проблема, парируют сторонники метро. 15 метров такого слоя в древних Афинах не помешали там устройству подземки. По подсчетам, стоимость первых трех линий вильнюсского метро общей протяженностью в 30 километров составит примерно 1 миллиард евро, говорит член правления Ассоциации движения за вильнюсское метро Виталис Багдзявичус.
Изучили данные строительства метрополитена во всей Европе, и цена варьирует от 95 миллионов литов за километр до 400 миллионов в Праге, но там глубинное метро.
В Вильнюсе не требуется глубоко строить?
Нет, это не глубокий метрополитен, 25 метров от земной поверхности, ну, кроме под старым городом, под культурным слоем.
В небольшом городе, таком как Вильнюс, долго нужно ожидать финансовой окупаемости?
25 до 30 лет. При цене билета от 70 евроцентов до евро 20. Вполне приемлемая цена.
Предотвращение транспортных пробок. Можно ли говорить, что метро раз и навсегда вот эту проблему решит?
Да, при существующей ситуации сообщение в городе, если сделать аналогию, это все существует без позвоночника. А позвоночником как раз мог бы стать метрополитен. Все другие транспортные системы были бы интегрированы в эту систему, как и во многих городах.
Виталис Багдзявичус. Согласно опросам, 45% жителей Вильнюса поддерживают идею строительства метро, которую, кстати, пытались воплотить в жизнь еще в советской Литве. Начали тогда изыскания, но с распадом СССР в 90-е годы уже было не до этого. Сейчас вопрос вновь поднят. Пока его обсуждают в правительстве и парламенте, горожане высказывают мнение «за» и «против» на специальном интернет-сайте, говорят прохожие на улицах Вильнюса.
Посмотрите, что в городе делается, сколько машин, не проехать, не пройти. Кажется, очень удобно будет метро.
Я думаю, что лучше, чем трамвай. Но ясного мнения у меня нету. Есть плюсы и минусы.
Видели метро в каких-то городах?
Москва, Петербург.
Хотели бы, чтобы такой был в Вильнюсе?
Масштаб не тот.
Я думаю, что купится очень быстро. Недавно был в Праге. Очень хорошее средство для движения.
Говорят, что это решит проблему пробок.
Мне кажется, что нет. Надо в центре перемещать в другое место. Город задыхается от пробок.
Если в Литве будет одобрена идея строительства вильнюсского метро, то, как говорят эксперты, приступить к нему можно будет лет через 5. А первые подземные поезда здесь могут пойти не раньше 2020 года. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Далее в программе «Время свободы». Сегодня группа наблюдателей от известнейших правозащитных организаций России представит первые итоги общественного мониторинга за процессом по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Правозащитники называют этот и предыдущие судебные процессы по делам ЮКОСа политически мотивированными. Считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден? Мнение россиян. Сразу после выпуска новостей международная правозащитная организация Human Rights Watch представит сегодня доклад о положении дел с правами человека в Чечне. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится совсем скоро, но я все-таки еще имею некоторое время для того, чтобы вернуться к теме, которую мы обсуждаем. Считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден? Проиграл, исчезни. Содействие неудачнику нелиберально, пишет слушатель, член СПС, бывший, который подписывается. Конечно, Ходорковский должен быть освобожден. Он начал вкладывать деньги в свою страну. Это и компьютеризация деревенских школ, и стипендии для дееспособных студентов, бесплатная школа для детей-сирот и так далее, пишет Татьяна Васильева из Москвы. Продолжим узнавать ответы на этот вопрос после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760.